У Бога, мы знаем, есть много имен. И это потому, что Бог проявляет себя в разных ситуациях разными способами. Так же, как у каждого из нас есть несколько имен. Меня иногда называют по имени Велву, иногда называют Равин Белинский, иногда называют папа, иногда называют дедушка. Почему? Потому что для каждого из этих людей я проявляю себя разными способами. Для некоторых я папа, для некоторых я дедушка, для некоторых я муж, для некоторых я раввин, для некоторых я сосед и так далее. И поэтому у меня есть много разных имен. Я один, но имен много, потому что у меня проявлений много. Так же и Бог. Бог один, но проявлений у него много. Поэтому у него есть много разных имен. Основное имя, которое мы знаем, используется в наших молитвах, в нашей литургии, это то имя, которое условно называется Хашем, потому что мы не имеем права произносить его в суе, но когда оно написано, оно, как правило, пишется четырехбуквенное имя, буква Юд, буква Гей, буква Вав и буква Гей. Это четырехбуквенное имя Всевышнего. И сказано, что это имя ассоциируется с проявлением Всевышнего как доброго и милосердного. В молитве, когда я говорю какое-то предложение истории, пасук истории, «Баруха та Адонай ламдейни хукеха» – это то имя, которое мы произносим в молитвах. Но оно записано как четырехбуквенное имя Всевышнего – Юд, потом Гей, потом Вав, потом Гей. Это имя, связанное с Рахамим, милосердием. Также известно другое имя Всевышнего, которое мы тоже часто используем. Это имя Элоким. Элоким – это имя, которое ассоциируется с строгостью, с дисциплиной, с частичным сокрытием. Когда мы говорим о творении этого мира, была глава Берешит, мы в самом начале читаем Берешит Бара Элоким. Это Шамаем, это Арец. Вначале Бог сотворил небо и землю, и Бог упоминается по имени Элоким. И комментаторы тоже поясняют, почему используется именно это имя. Сказано, что в начале, когда Бог творил весь этот мир, изначально идея была какая? Справедливость. Все должно быть справедливо и честно. Мы всегда ищем справедливости. Все добиваются справедливости. Справедливость значит строгость. Что такое справедливость? Справедливость означает, что тот, кто что-то заслужил, это получает. Тот, кто это не заслужил, не получает. Справедливость означает строгость. Когда мы всегда кричим, что мы добиваемся справедливости, это звучит очень возвышенно. Но на самом деле справедливость сама по себе недостаточна. И Бог именно и в этом и убедился, когда он вначале, изначально думал, что мир будет построен на справедливости, но потом стало очевидно, что на справедливости одной мир не может существовать. Почему? Потому что если люди будут получать только то, что они заработали, и в мире еще не будет плюс к этому примешанной доброты или милосердия, то тогда весь мир разрушится. Почему? Потому что у нас в отношении с другими людьми тоже есть понятие справедливости, но также мы хорошо понимаем, что без доброты мы не сможем иметь ни семью, ни общину, ни друзей. Что такое пожертвование? Пожертвование означает, что мы даем человеку что-то, что он не заработал, он это не заслужил. Что такое доброта? Когда я делаю одолжение для человека, по определению одолжения я делаю для него что-то, что я ему не должен. То есть он это не заслужил. Когда я помогаю кому-то, это акт доброты. Если он мне за это платит, это актом доброты не называется, это акты милосердия не называется, это помощью не называется, называется выполнение своей работы. Так вот, Тора нам заповедует быть добрыми. Тора нам заповедует вести себя так же, как Бог, и не давать людям вокруг себя только то, что они заслужили, давать им больше. Если бы мы все делали бы для каждого вокруг нас только то, что тот человек заслужил, то тогда вообще мир бы не смог существовать, потому что тогда бы ни один ребенок не выжил бы. Когда маленький ребенок рождается, он еще ничего не заслужил, он еще ничего не заработал. Мать его должна кормить за бесплатно, представляете? А потом еще все либо делают за бесплатно. Это investment. Это инвестиция, которая далеко не всегда себя финансово оправдывает, скажем так. Если бы родители пользовались исключительно соображением финансовых инвестиций, когда вкладывали бы свои силы, время, деньги в своих детей, если бы они посмотрели на статистику возврата подобных инвестиций, то все бы вообще перестали иметь детей. Поэтому мир не может существовать только на справедливости. И Бог, после того, как Он сотворил этот мир, по этой причине, вначале Его сотворил, используя только справедливость, но потом добавил в мир также милосердие. Не только Он добавил милосердие, Он сделал милосердие основной характеристикой своего проявления. Именно поэтому четырехбуквенное имя Юд-Кей Вав-Кей считается основным, потому что первое, что у нас должно быть, это милосердие, а потом уже справедливость. Все звучит хорошо и понятно. Если мы открываем вторую недельную главу Пятикнижия, то мы начинаем путаться. Потому что если имя Всевышнего Элоким ассоциируется со строгостью, и имя Всевышнего Хашем, четырехбуквенное имя, ассоциируется с милосердием, тогда, когда Всевышний делает людям добро, когда Он делает людям какое-то снисхождение, акт милосердия по отношению к людям, когда Он прощает людей, тогда должно быть использовано имя Хашем, четырехбуквенное. Тогда же Он дает людям то, что они заслужили, или наказывает людей, если они заслужили наказание, то тогда должно использоваться имя Элоким. Когда Ног был в ковчеге, Бог хотел уничтожить весь этот мир, потому что человечество было уже совсем-совсем негодным. Все, кроме Ноха и его семьи, были негодяями. Бог сказал, это единственная семья, которая стоит того, чтобы они выжили. Я уничтожу весь мир. Бог был недоволен. И он начал весь мир, потом заново с Ноха. И навел Бог потоп. И потом сказано, что Бог решил остановить этот потоп, остановить воду и дать возможность Ноху уже после этого начать свою новую жизнь. И когда говорится о том, что Бог вспомнил о Ное, о Ноахе и остановил потоп, сказано «Виискар Элоким». Когда говорится о том, что Бог наконец-то сжалился над Ноахом, у Ноаха там была совсем легкая жизнь в этом ковчеге, мы можем думать, что он отправился в круиз по Всемирному морю, по океану. У него там жизнь была совсем не сладкой, потому что он должен был заботиться о всех животных, которые там были. Его даже там побили животные за то, что он им не вовремя принес еду. На него там разозлились. Жизнь там была не очень удобная, мало места. Вы знаете, что для военных, которые служат на подводных лодках, самая большая проблема – это клаустрофобия, потому что они находятся в маленьком пространстве очень долгое время, и люди могут с ума сойти. Так вот, Ноах был в надводной лодке, но лучше от этого не было, потому что сверху-то был дождь все равно, он был как в подводной лодке. И было маленькое пространство, много людей, много животных. Посчитайте, сколько получается квадратных метров на человека и на животного, очень мало. И жизнь там была не сладкая. Сказано, что Бог сжалился на дно. Но когда говорится об этом, то говорится имя Элоким. Секундочку. Если Бог пожалел сейчас Ноаха и решил дать ему выйти из ковчега, то почему же тогда здесь пользуется имя Элоким? Комментаторы, которые постоянно прослеживают, какое имя, когда используют в связи с этим, интерпретируют происходящее, задают вопрос. Секундочку. По идее, если говорится о том, что Бог жалился, Бог вспомнил о Ноахе, Бог решил положить конец его тяжелой жизни в ковчеге, то Бог должен был в Торе сказать «Вискар Хашем», не «Вискар Элоким». Почему говорится «Элоким»? Комментаторы пишут, очень интересно. Это потому, что в этот момент Бог превратил свою характеристику строгости в характеристику милосердия. Во-первых, зачем? А во-вторых, что это означает? Первое. Давайте с вами поймем, что когда мы говорим о милосердии, милосердие отличается от добра. Если я добрый человек, я хочу что-то кому-то дать. Нищий на улице просит у меня деньги. Я добрый человек, я хочу ему дать. Есть такие люди, которые просто не могут сказать нет, они безотказные, они дают всем, кто их просит. Вот я такой человек, я даю нищему человеку на улице доллар. И вот еще один человек у меня просит, я собираюсь ему дать. Рядом со мной сидит мой друг в машине, и он говорит, что ты ему даешь? Во-первых, он наверняка их использует на наркотики. Во-вторых, посмотри, это молодой здоровый парень, что он не идет работать. В-третьих, вообще, что он здесь стоит на улице, просит пожертвований. И он высказывает все соображения, которые вы наверняка знаете, против того, чтобы давать этим людям на улице деньги. Если я добрый человек, во мне основная характеристика – это доброта. У моего друга основная характеристика – это строгость. Вот я был добрым, он высказал свое мнение. Что теперь стало с моей добротой? Все, моя доброта ушла. Мне сказали, что тем, что я даю ему деньги, я не только не помогаю ему, а наоборот, порчу всю его жизнь. Потому что я, во-первых, даю ему деньги на наркотики или алкоголь или что-то такое. Во-вторых, из-за того, что такие, как я, ему даю деньги, из-за этого он не идет работать и так далее. Моя доброта испарилась. Все. Если моя доброта была сильнее, чем его строгость, то моя доброта останется. Если моя доброта слабее, чем его строгость, то строгость победит. Все. Вот я и мой друг, мы поговорили. Один является проявлением одной характеристики, другой – другой. Одна из этих двух должна победить. Но потом есть еще концепция милосердия. Что такое милосердие? Строгость не обязательно победит. Если я добрый, добрый человек хочет что-то дать кому-то. Добрый человек хочет поделиться. Строгость его останавливает. У доброты против строгости аргументов нет. Что такое милосердие? Милосердие – это характеристика, говорящая, я знаю, что он не заслужил, но я все равно хочу ему дать. Приходит ко мне строгость и говорит, что ты ему даешь деньги, пусть он идет работать, он же молодой, здоровый. Что я, если я милосердный, не добрый, а милосердный, что я отвечу? Я понимаю, что он мог бы эти деньги сам заработать. Но я хочу ему помочь сейчас. Что против этого может строгость возразить? Нечего. Я твое возражение уже учел и все равно настаиваю на своем. Так что ты мне теперь будешь то же самое говорить второй раз? Милосердие – это доброта, которая пересилила строгость. Теперь, по количеству того, чем милосердие делится, по сравнению с количеством того, чем доброта делится, доброта будет больше. Доброта дает больше. Почему? Потому что доброта – это то, что было во мне до того, как аргумент строгости был высказан. Поэтому будут те части моей доброты, которые отфильтруются строгостью. Человек, который по природе хочет делиться с другими и давать что-то другим людям. Если вокруг него нету никого, кто высказывает аргументы против этого, он будет делиться намного большим. Он будет давать другим намного большее количество. По количеству того, что я делюсь, доброта сильнее милосердия. Но по качеству, по силе, с которой я отдаю человеку что-то от себя, милосердие сильнее. Почему? Потому что милосердие уже пересилило, преодолело строгость. И теперь на пути милосердия уже ничто не может стоять. Это осознанная доброта. Это очень хороший термин. Осознанная доброта. Можно это представить себе, как если есть шланг, из которого льется вода. Иногда мы можем закрыть отверстие шланга рукой для того, чтобы струя была сильнее. Получается примерно то же самое. Это качество или количество. Это сила струи по сравнению с объемом струи. Вот это разница между добротой и милосердием. Так вот, о доброте мы сейчас не говорим. Мы говорим о строгости и милосердии. И сказано, что Бог сделал. Обычно, по идее, милосердие должно идти после строгости, правильно? У нас есть доброта, потом приходит строгость, потом приходит милосердие. Но вы знаете что? Есть люди, которые добрые, а есть люди, которые милосердные. В чем разница? Добрый человек просто хочет давать все и всем. Милосердный, он понимает все аргументы против, но все равно дает. У него милосердие еще даже до строгости. Когда строгость приходит к нему, что-то говорит, говорит, я уже все об этом подумал, я тебе выскажу аргумент против каждого твоего возражения. У меня уже все ходы записаны. Такая была идея вначале. Мы сказали, что вначале Бог хотел сотворить мир с строгостью, но потом он добавил милосердие. Это не потому, что Бог не знал, что делать. Когда кто-то прочтет этот комментарий, скажет, вот Бог, дурак, сам не мог с самого начала сообразить, так он что-то потом стал менять свои планы. Нет, Бог не стал менять свои планы. Бог все хорошо соображает. Бог, он не такой глупый, как многие думают, честное слово. Я тут почитал пару раз то, что Бог писал. Совсем не глупые вещи. Окей. Бог совсем не глупый. Почему Бог претворил в милосердие только после строгости? Потому что милосердие может прийти только после строгости. Потому что до строгости милосердию места нету. Милосердие – это доброта, которая принимает внимание строгость. Если строгости нету, так откуда милосердие появится? Но теперь, когда Ноах должен был выйти из ковчега, что здесь написано? Написано, что Бог не только добавил в этот мир милосердие. Милосердие уже было. Он поставил милосердие перед строгостью в хронологическом порядке. Он создал ситуацию осознанной доброты, против которой строгости уже нечего возразить. Теперь, почему это нужно было? Это нужно было именно потому, что в этот момент Бог также решает больше не наводить потоп. Мы знаем, что после того, как Ноах вышел из своего ковчега после потопа, Бог ему сказал, что он больше наводить потоп не будет. Почему? Потому что представьте себе, как Ноах должен начинать свою жизнь, когда он думает, вот мои дети завтра что-то не то сделают, снова будет потоп, снова всех убьют. Зачем мне вообще заполнять этот мир людьми? Зачем мне вообще что-то делать? Шаг оступлюсь, будет расстрел, совершенно верно. Бог поэтому заверяет Ноаха, что больше потопа не будет. Ну как же это может быть, говорит Ноах, секундочку. У нас есть доброта, со своей добротой Бог сотворил этот мир. Потом у нас есть справедливость. Милосердие приходит после справедливости. Мазл тов. Когда Бог разрушит мир второй раз, придет милосердие, которое что-то там сможет потом спасти в последний момент парочку людей. Как это было в ситуации с потопом. Но говорит так, если в этом мире есть только доброта, строгость и милосердие, которое приходит после строгости, но говорит, после уже будет поздно. Как Рабби Левицхак из Бердичева как-то обернулся к Богу и сказал, Бог, приведи Машиаха для евреев сейчас, потому что если ты не приведешь Машиаха для евреев сейчас, я не знаю, будет ли для кого приводить Машиаха позже. Так Ноах, так и думай, так секундочку, ребята, мы тут играем с огнем или с водой, как хотите. Поэтому Бог сказал, не-не, я сейчас делаю другую ситуацию. Я создаю духовную систему, в которой милосердие будет предшествовать строгости, справедливости. Как же это возможно? Секундочку. Строгость должна быть прежде милосердия. Что отвечает Бог? Бог говорит, я беру место, которое сейчас занимает строгость, и эта позиция сейчас будет занята милосердием. И наступает эра милосердия. И потом место встречи изменить уже будет нельзя. Приходит Машиах, и место встречи изменить нельзя. Этот еврейский философ, забыл там, как его звали, который картошку ел все время, умные вещи говорил. Наступает эра милосердия. Зиновий Герн. Теперь, секундочку, это все с практической точки зрения. Это все, если мы просто хотим знать, будет ли Бог давать нам по башке или нет. С практической точки зрения мы вроде поняли, что Бог нам будет немножко давать по башке, но милосердно, и уничтожать нас не будет. Окей, договорились, уже жить можно. Но сейчас мы с вами обратим внимание еще на другую вещь. Сказано, что изначально Бог хотел сотворить этот мир, используя справедливость, строгость. Что это означает? Мир с духовной точки зрения, с каббалистической точки зрения, весь мир работает на ограничениях. Весь мир ограничен. Вы меня узнаете, вы меня встретили на улице, видите, что это я, подходите и говорите: «Здрасте, почему?» Потому что вы знаете, как я выгляжу. Что значит, что вы знаете, как я выгляжу? Потому что мое лицо и моя фигура имеют определенную форму. Форма, значит, ограничение. У меня есть определенные ограничения. У размера моего носа есть определенные ограничения, хоть он и большой еврейский нос, но все равно у него есть ограничения. У размера моих ушей есть определенные ограничения. У меня есть ограничения в росте, в ширине, в размере. Я представляю себе определенную форму, по которой вы меня узнаете. Так, вы знаете, что я – это не мой сосед, и я – это не мой друг. Правильно? Теперь, это значит, что вы меня узнаете, почему? По моим ограничениям, по моим физическим ограничениям. У вас очень ограниченный раввин. Мы все в этом мире узнаем по ограничениям. Когда вы мне говорите: принеси, пожалуйста, из той комнаты синий кувшин. Я узнаю, что это синий кувшин, почему? По его цвету. Что является ограничением. Он синий, а не красный. Я знаю, что такое синий кувшин по его ограничениям. Вы знаете, кто я по моим ограничениям. Вы узнаете ваш дом на улице по ограничениям этого дома. У нас в этом мире все ограничено. Мир живет благодаря ограничениям. Если бы не ограничения, то мы бы не только друг друга не узнавали бы, не только был бы хаос, мы бы не могли существовать, потому что я, если я не ограничен, я бы занимал все пространство. И я вам, наверное, говорил, когда я был маленький, моя мама мне все время говорила, что чем я отличаюсь от газа. Она мне говорила: «Велби, знаешь, чем ты отличаешься от газа? Газ по своему определению занимает весь предоставленный ему объем. А ты занимаешь предоставленный и не предоставленный». Окей. Если я входил в дом, мои вещи были уже по всему дому. Если я бывал в комнате, моя мама это знала уже точно. Если я где-то находился, меня видели, слышали и все остальное. Так вот, если я ничем не ограничен, то я как газ занимаю весь объем. Окей. Если бы я занимал весь объем, то для вас места бы не было. Где ваш газ будет сидеть, если здесь мой газ? Поэтому вы можете существовать только потому, что я ограничен. Я могу существовать только потому, что вы ограничены. Мир живет и существует благодаря ограничениям. И только теперь мы понимаем, почему Бог изначально создал мир при помощи этих ограничений. Но! Вот здесь босое «но». Такое босое и толстое. Босое и толстое «но» заключается в том, что если мир ограничен, и весь мир существует только из-за ограничений, тогда этот мир не может существовать вечно. Вечным ничего не может быть в этом мире. Ничто не вечно. Вы это все время слышали, правильно? В этом мире ничто не может быть вечно. Но Бог сейчас говорит Ноху: я этот мир не буду уничтожать, он будет вечный. Мир будет вечный. Если мир создан только при помощи проявления справедливости, то есть ограничения Бога, если Бог проявляется в этом мире только через ограничения этого мира, то этот мир не может быть вечным. Но Авраам, первый человек, который сам, наблюдая за природой, пришел к идее того, что в этом мире есть кто-то, кто сотворил этот мир и руководит им. Почему Авраам это сообразил? Авраам, когда люди жили дольше, он сам жил дольше. Авраам спрашивал у своих прадедов, которые жили за века, века, века до него, потому что у него были прадеды, которых он видел, и которые родились за несколько столетий до него. Столетий, да. Авраам спрашивает у них: секундочку, есть вот солнце, что-то крутится, луна крутится, они крутятся с постоянной скоростью? Говорит: да, конечно. Люди уже в те годы люди уже знали астрономию. Все хорошо знали. Конечно, есть год, есть месяц, есть день. День короче не становится, день длиннее не становится. Ну, вернее, зимой он, конечно, световой день короче, летом световой день длиннее. Но в одну и ту же дату каждый год день одинаковой длины. Какую-нибудь секундочку. Как это может быть? Все в этом мире, все, что ограничено, все время становится слабее и слабее. Вечный двигатель невозможен. Сколько ученых пытались создать вечный двигатель? Невозможно создать вечный двигатель. Почему? Потому что все со временем слабеет. Все расходуется. Авраам уже тогда, 4 тысячи лет назад, 4,5 тысячи лет назад, смотрел на мир вокруг нас и говорит, это почему-то вечный двигатель тут у нас. Природа не может быть создана такой, что здесь есть вечный двигатель. Авраам тогда понимал то, что ученые уже в 18-19 веке начали понимать, что вечный двигатель быть не может. Значит, Авраам подумал, есть кто-то выше этого мира, кто его постоянно толкает, кто ему дает жизненность, кто ему дает энергию. То есть Авраам понял, что с точки зрения строгости, справедливости, и, кстати говоря, имя Элоким по числовому значению своему, по гематрии, соответствует слово Тева, на иврите, что означает природа. То есть природа появилась от имени Элоким, то есть от ограниченного проявления Всевышнего, от проявления характеристики ограниченности и строгости. Природа должна быть ограничена, природа не может быть вечной. Если этот мир вечен, вот тогда здесь должно быть проявление милосердия. Не доброты. Доброта, если вы помните, может быть аннулирована строгостью. Милосердие. Поэтому Бог говорит сейчас, я мир уничтожать не буду. В этом мире будет проявление милосердия, которое будет идти перед строгостью. Иными словами, строгость получается вторично. Строгость сейчас будет просто потому, что строгость должна быть. Если не строгость, то я буду занимать весь предоставленный объем. И не предоставленный тоже. Строгость будет. Но основное, что толкает этот мир, это милосердие. И теперь мы понимаем, почему было проявление милосердия в этот момент. И почему в этот момент Бог сказал, что мир будет существовать вечно. И Бог его не уничтожит. Остается только вопрос. А почему вдруг? Чего вдруг Бог решил не уничтожать? Почему? Так вот, ответ очень прост. Бог создал этот мир для чего-то конкретного. Бог создал этот мир для того, чтобы позже дать Тору. Чтобы мы могли выполнять заповеди. Что является причиной, для чего он создал этот мир. И вот тогда, после потопа, Бог сказал, окей, сейчас начинается эпоха приготовления этого мира к получению заповедей. Мы знаем, что первая 1000 лет была от сотворения мира до Ноха, на самом деле Авраама. И эта 1000 лет была очень хаотичная эпоха. Время Ноха было хаотичным. От сотворения мира до Ноха было 10 поколений. От Ноха до Авраама было тоже 10 поколений. Потому что до того, как Бог стал появляться в этом мире, этот мир еще не имел смысла, не имел цели. Мир есть. А зачем? Что этот мир здесь делает? Сидит просто и все. Но был приготовлением этого мира к Аврааму. Авраам был приготовлением этого мира к дарованию Торы. Начиная с Ноаха, в этом мире стало проявляться милосердие. То есть неограниченность Всевышнего. То есть то, что выше этого мира. Что означает цель создание чего-то, то, что выше то, что мы создаем. То, что выше того, что мы создаем. Если я говорю, что я создал этот компьютер для какой-то цели, значит, это цель выше компьютера. Компьютер служит этой цели. Если я говорю, что я создал этот мир для какой-то цели, значит, это цель выше этого мира. Мир – это ограниченная строгость. Мир – это проявление имени Элоким. Для того, чтобы что-то выше ограничение этого мира в нем проявлялось, в этом мире должно проявляться цель, должна проявляться цель его создания, то, что выше этого мира, то, ради чего он есть. То есть теперь мы с вами видим интересную вещь. Мы видим 3 параметра, которые накладываются один на другой. Вначале мы сказали, что Бог просто проявляет милосердие для того, чтобы потом не уничтожать этот мир. Заново, как он это сделал еще раз. То есть до этого Ноах боялся вообще, зачем плодить детей, и зачем иметь будущее, и зачем строить этот мир, Бог может все уничтожить. Бог его успокоил, говорит, не беспокойся, все будет хорошо. Я снова мир не буду уничтожать. Это первый уровень понимания. Второй уровень понимания, мы поняли, что для того, чтобы Бог не уничтожал этот мир второй раз, мы должны увидеть в этом мире милосердие. И милосердие – это проявление выше, чем строгость. И поэтому этот мир теперь будет постоянным, потому что имя Элоким, ограниченное проявление Всевышнего в ограничениях не может обеспечить вечный мир. Только милосердие может обеспечить вечный мир. И после этого мы с вами видим третий уровень. Ограничения этого мира могут быть определены только если мы видим и понимаем то, что выше этого мира. Мир ограничен. Выше этого мира то, ради чего он создан. Если мы смотрим на то, ради чего этот мир создан, то мы тогда преодолеваем. Мы тогда выходим за пределы ограничений этого мира, и этот мир может быть вечным. То есть Бог, во-первых, просто имел милосердие, сжалился над Ноахом, над этим миром, сказал: больше, ребята, я вас трогать не буду, живите. Это первое. Потом Бог сказал, что для того, чтобы вы жили вечно, я буду проявляться в основном, в первую очередь, не только через мою строгость, но через мое милосердие. И в-третьих, он сказал, для того, чтобы я мог проявляться через мое милосердие, я должен проявить в этом мире цель, ради чего весь этот мир появился, потому что то, ради чего этот мир появился, выше самого мира, цель чего-либо всегда выше этого создания. Поэтому Бог тогда задает человечеству цель, и Бог тем самым обеспечивает вечность этого мира.